«Действуй, доверяй» – совместный проект «Эхо Перми» и Нотариальной палаты Пермского края.
Это программа «Действуй, доверяй». У микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте. Сегодня поговорим о таком понятии, как алименты. Прямо сейчас в нашей студии нотариус Нотариальной палаты Пермского края Ирина Закалина. Ирина Станиславовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что же такое алимент?
Алименты – это мы поговорим, наверное, больше даже не об алиментах, а о соглашениях об уплате алиментов на несовершеннолетних детей. Так вот, это соглашение, оно может заключаться в соответствии с 99-й статьей Семейного кодекса. В нем может оговариваться размер, условия, порядок выплаты алиментов. И субъектами, то есть те, кто могут его заключить, являются лица, обязанные уплачивать алименты, а также лица, которые имеют право на получение таких алиментов.
Давайте, может быть, возьмем не юридическую, а социальную суть алиментов. То есть алименты – это обязанность, ну, выраженная финансово, да? Финансовая обязанность по содержанию кого-либо. Так
получается? Совершенно верно.
То есть она, эта обязанность, проистекает из чего? Из судебного решения, из соглашения, из добровольного волеизъявления.
Да, совершенно верно. Вы сами ответили на свой вопрос. Два вида. Добровольное – это соглашение об уплате алиментов, а принудительное – это через суд.
Последний вид – это происходит тогда, когда там один из участников, получается, семейных, да, правоотношений не желает выполнять обязанность? То есть суд принуждает или суд определяет размер, порядок и так далее?
Существует много причин, по которым сторона этих правоотношений вынуждена обратиться в суд. Иногда бывает так, что плательщик не хочет платить вообще, избегает, уклоняется, прячется. Иногда бывает, что то, что он платит, это такой мизер, допустим, получает большой доход, а платит, к примеру, 1000 в месяц на ребенка. А иногда, может быть, и через 2 месяца эту 1000 платит и считает, что это более чем достаточно. Поэтому, получается, возникает, во-первых, спор между сторонами, во-вторых, неисполнение обязанности содержать своего ребенка. А у нас оба родителя, став родителями, получается, у них есть обязанность содержать, воспитывать своего ребенка.
Все-таки по поводу алиментов и судебного участия. Суд, давайте еще раз разъясним, понуждает, принуждает от имени государства, или же он регулирует, то есть такая регулятивная его функция?
Но она больше принудительная. То есть если сравнивать тот порядок, который есть у нотариуса, то есть добровольно люди спокойно общаются, возможны какие-то варианты, то здесь получается, что когда люди обращаются в суд, уже регулирование более такое жесткое, скажем так, и 2, 3, 4, 5, 6 раз, как у нотариуса, встретиться уже проблематично, обсудить уже в суде, скажем так, принудительный порядок. Но если у нотариуса есть рамки, к примеру, на одного ребенка нотариус может соглашение об уплате алиментов указать сумму не менее 1/4 доли от всех доходов плательщика алиментов, то суд может учесть какие-то иные обстоятельства, уважительные причины, по которым он сможет этот размер алиментов снизить. Нотариус таким правом не обладает.
Ну, то есть давайте еще раз поясним роль нотариуса в определении или выделении алиментной базы. Вообще это такой корректный термин будет или нет?
По поводу корректности термина я не буду комментировать. Я могу сказать порядок, который бывает в нотариальных...
С улыбкой сказала Ирина Станиславовна.
Который бывает в нотариальных конторах. Люди приходят, иной раз сначала по одному консультируются, какие варианты возможны, потом вдвоем приходят. Иной раз бывает неоднократно приходят, потому что все-таки очень тяжело достигнуть какого-то общего решения. А тем более, когда вопрос заходит о том, что нужно предоставить официальный документ о доходах плательщика алиментов. И тут получается, что либо дохода нет официального, хотя человек может быть очень обеспеченным, либо он минимальный этот доход, либо он сам пытается предоставить справку с фирмы, где он сам работает, либо ИП, что у него доход абсолютно минимальный. Но, естественно, нотариус очень жестко стоит на защите прав несовершеннолетнего ребенка и требует все необходимые документы, которые бы запросил суд.
Ирина Станиславовна, давайте перейдем к видам алиментов. Семейный кодекс на текущий момент какие виды алиментов предусматривает?
Статья 104 Семейного кодекса, она как раз и регламентирует, как можно платить алименты. Первый способ – алименты могут уплачиваться в долях к заработку или иному доходу лица. Следующий – это твердая денежная сумма, уплачиваемая периодически, ну, к примеру, ежемесячно. Также может быть твердая денежная сумма, уплачиваемая единовременно. То есть просчитали весь период, когда плательщик обязан платить, допустим, до совершеннолетия. и заплатили разово эту сумму. Также может быть путем предоставления имущества. Приведу пример. Допустим, есть несовершеннолетний ребенок, осталось платить 5 лет алименты, и папа готов передать в собственность ребенку, допустим, трехкомнатную квартиру в центре города. Нотариусу предоставляется акт о рыночной оценке, документ, подтверждающий доходы плательщика, и нотариус, просчитав, видит, что, допустим, квартира гораздо дороже, чем либо равнозначная, чем тот размер минимальных алиментов, который бы он платил по суду, и заключает, удостоверяет таким образом соглашение об уплате алиментов путем передачи несовершеннолетнему квартиры вместо алиментов. Также законодатель позволяет иными способами уплачивать алименты, то есть список открытый.
Иные способы – это не денежные имеется в виду?
Не денежные, то есть уже здесь получается, что законодатель позволяет определять сторонам либо на усмотрение суда.
Например, участие в образовании можно рассчитывать, расценивать как
алимент? Я думаю, что возможно.
Ну, то есть, ну, здесь, конечно, я додумываю многое, но одно дело, предположим, покупка чего-то приятного, но не обязательного, например, дорогостоящей машины, либо, но не обязательно, я имею в виду, к обеспечению жизнедеятельности, либо какие-то все-таки содержательные вещи. Можно ли как-то разграничить? Или же это здесь, ну, вот как договорятся люди?
Однозначно каждый раз ситуацию нужно рассматривать отдельно. Сказать, что можно, допустим, привозить продукты ежемесячно, и это будет достаточными алиментами, тоже трудно. То есть в каждом отдельном случае учитывается обеспечение ребенка, те условия, в которых он живет. И, естественно, законодатель считает, что тот уровень, при котором жил ребенок, он не должен снижаться. То есть, если он привык посещать, к примеру, французскую школу, то желательно, чтобы этот уровень образования и поддерживался. Если он привык заниматься спортом, допустим, в определенной секции, допустим, большой теннис, то желательно, чтобы достаточно было средств, чтобы ребенок продолжал этим заниматься. Но плательщики, порой выплачивая единовременно пособие, оно и раз даже и не единовременно, считают, что тем самым обязательство по уплате алиментов на этом закончено. Но хочу сказать, что у нас есть статья, опять же таки, в Семейном кодексе, которая говорит о том, что бывают иногда расходы непредвиденные, и их оба родителя в любом случае должны нести совместно, в равных долях. Это статья 86, она так и называется «Участие родителей в дополнительных расходах на детей». Но там речь идет, конечно, не о повседневных обстоятельствах, не о бытии, о том, что нужно, там, допустим, зубную пасту еще ребенку купить или вот там оплатить какие-то учебники. Речь идет о наличии исключительных обстоятельств, таких как тяжелая болезнь, увечья и необходимость, допустим, оплаты постороннего ухода. То есть то, что, в принципе, предусмотреть невозможно. И если, к сожалению, такие обстоятельства случаются, то, естественно, оба родителя должны нести расходы пополам. Если один из родителей уклоняется по возмещению таких расходов, то, опять же таки, тот, кто их понес, он имеет право обратиться в суд и взыскать половину.
По поводу юридической силы алиментного соглашения, давайте вот об этом поговорим. Какую силу имеет алиментное соглашение?
Значит, скажу сначала, что алиментное соглашение об уплате алиментов, оно должно быть обязательно удостоверено у нотариуса. То есть простая письменная форма, когда супруги просто договорились, дома подписали, она недействительна. И законодатель придал такому нотариальному соглашению силу исполнительного листа. То есть супруги, подписав, удостоверив это соглашение у нотариуса, имеют возможность обратиться напрямую к приставам, либо в ту организацию, где плательщик работает. И на основании этого соглашения, минуя суд, уже будет производиться выплата, ежемесячное отчисление денежных средств.
А можно ли отказаться от уплаты алиментов?
В практике действительно такой вопрос очень часто бывает, возникает. Клиенты приходят, особенно папы, приходят и говорят, мне бы заверить документ, где я отказываюсь от алиментов. Я отказываюсь платить, я отказываюсь от ребенка, и мне вообще без разницы, пусть его хоть кто усыновит и удочерит. Заверьте мне, пожалуйста, подлинность подписи на таком заявлении. Но это сделать невозможно, потому как если ты являешься родителем ребенка, ты должен его воспитывать. Ты должен нести определенные расходы. У тебя есть, пока ребенок несовершеннолетний, обязанность по выплате алиментов. И просто так взять и отказаться, это, естественно, невозможно. Некоторые даже родители, бывает крайне редко, настолько дорожат своими отношениями с детьми. И если, к примеру, такое бывает тоже нечасто, но, допустим, мама уклоняется от получения алиментов, потому как очень часто при разводе отношения у родителей накалены, и кажется, что они действуют в интересах ребенка, а на самом деле родители просто, ну, сводят счеты, скажем так, друг с другом, а интересы ребенка как раз здесь ущемляются. Так вот, отказ от алиментов ничтожен. Ни тот, ни другой родитель не имеют права отказаться от алиментов.
Об этой теме мы поговорим сразу после рекламы. Сейчас прервемся на нее. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Действуй, доверяй. Совместный проект «Эхо Перми» и Нотариальной палаты Пермского края.
Продолжаем программу «Действуй, доверяя». Напомню, что прямо сейчас в нашей студии нотариус Нотариальной палаты Пермского края Ирина Станиславовна Закалина. Сегодня говорим мы об алиментах. До того, как прерваться на рекламу, вот, Ирина Станиславовна, вы сказали о том, что отказ от уплаты алиментов, он с юридической точки зрения ничтожен. То есть, ну, вот такое волюнтаристское, что ли, решение одного или двух родителей об отказе от уплаты алиментов, оно ничего для государства, да, получается, ничего не значит. Государство может понудить такого нерадивого родителя к уплате алиментов, и каким способом, и кто должен сигнализировать?
Пока есть у ребенка родители, конечно, родители должны обращаться в суд.
То есть тот родитель, с кем сейчас, кто сейчас воспитывает ребенка?
Да, если, конечно, у ребенка, допустим, нет родителей, то тогда орган опеки имеет право обратиться в суд о взыскании алиментов.
А кто может платить алименты? Насколько я понимаю, не только родители. Ну, а если они оба погибли, я имею в виду, например?
Кто тогда? Ну, усыновитель может быть, а так-то кто? Еще не государство же.
И все, да?
Конечно.
Контроль за алиментными деньгами, возможен ли он? То есть, предположим, один из родителей говорит, что, ну вот, коль скоро я выделяю там такую-то сумму, а может быть, добровольный человек выделяет и больше, чем назначил бы суд, и там сколько положено по закону, возникает ли у него право контроля за этими деньгами?
Ну, безусловно, такое право возникает, и на консультации, а также при составлении проекта нотариус спрашивает, нужно ли вам такое положение оставить в соглашении о том, что вы имеете право контролировать. И плательщик, естественно, выбирает вариант. То есть, либо он говорит, нет, я доверяю и не буду требовать и прописывать в соглашении вид моего контроля, либо он говорит, да, мне бы хотелось, чтобы мне предъявляли чеки, мне бы хотелось, чтобы ввели какой-то блокнотик, где записывалось, какие деньги и в каком размере ушли. Иногда, к сожалению, выходит так, что, допустим, получатель алиментов в лице мамы может злоупотреблять своим правом и пускать эти деньги совершенно не на ребенка. В таком случае, если мирным путем не удается урегулировать этот конфликт, то тогда плательщик алиментов имеет право обратиться в суд и попросить судью о том, чтобы способ платежа был немного иным. То есть открывается тогда счет на имя несовершеннолетнего, часть денег передается туда, а часть денег все-таки платится матери на содержание. И вот те деньги, которые уже остаются на счете на имя ребенка, там они уже контролируются государством в лице органов опеки и попечительства. То есть распоряжение этими деньгами идет именно с письменного согласия органов.
Ну, то есть законодательно и вообще на практике, в принципе, исключается, да, ситуация, когда один из родителей может, ну, я не знаю, транжирить, что ли?
Нет, она не исключается, но способы решения ситуации все-таки есть. Вот в моей практике крайне редко плательщик просит отчет, тем более какой-то в бумажном виде.
Вот на практике сейчас, в наше, скажем так, новейшее время, люди как подходят к вопросу уплаты алиментов? Вообще цивилизованно, спокойно? То есть поход к нотариусу – это уже, ну, не новость при, я имею в виду, составлении алиментного соглашения, скажем?
Это не новость, но, на мой взгляд, это все-таки бывает крайне редко. Иногда этот вопрос решается при разводе супругов, и там сразу же проговаривается вопрос, как же будут платиться алименты. Иногда перед разводом супруги составляют такое соглашение, но согласно статистике, все-таки таких соглашений не очень много. Все-таки супруги, расходясь, они по взаимной договоренности уплачивают алименты. Но и фиксации как таковой, конечно, я бы советовала плательщику алиментов брать расписку о том, что он алименты уплатил на ребенка, потому как если такой фиксации нет, по истечении определенного срока мама ребенка может обратиться в суд и попытаться лишить родительских прав отца, говоря о том, что папа в течение определенного срока алименты не платил. Поэтому все-таки это, я считаю, что должно быть все документально оформлено, как соглашение, так и фиксация принятия денег.
Вот роль нотариуса при составлении, в дальнейшем заключении алиментного соглашения, она в чем?
как и при большинстве сделок, нотариус устанавливает личность. Нотариус проверяет дееспособность как в разговоре с клиентами, так и путем запроса к определенным ресурсам, допустим, и у нас есть возможность проверять, есть ли решение о признании физического лица недееспособным, банкротом. В разговоре нотариус разъясняет положение статей Семейного кодекса и Гражданского кодекса и смотрит действительно, не ущемляет ли это в основном, конечно, права ребенка. Не права супругов, права родителей, а права ребенка. И требует документ. Иногда, как я уже говорила, родитель, дабы уменьшить размер алиментов, предоставляет справку, сам ее подписывает, что он ИПшник, и получает такой-то доход в месяц. Говорит, вот, пожалуйста, исчислите 1/4 доли, так как ребенок один, и получается мизерная сумма. Но когда нотариус настаивает на официальном документе, где вот он работает, трудится в организации, чтобы справка была еще и бухгалтером подписана, получается, что доход в разы больше, и размер алиментов на ребенка, естественно, возрастает. Иногда нотариус запрашивает справку о доходах из налоговых органов, и в ней совершенно получается иная сумма, потому что некоторые мамы считают, что алименты уплачиваются только с заработной платы, а на самом деле с заработной платы и или иного любого дохода плательщика алиментов. Поэтому в налоговую стекается гораздо больше информации о доходах, допустим, от того, какие это там дивиденды с акций, примеры дохода от участия в обществе с ограниченной ответственностью и так далее. Поэтому нотариус, обладая знаниями, требует официальный документ о доходах и с него исчисляет тот минимум, который должен был бы причитаться ребенку, если бы родители обратились в суд.
Тему продолжим сразу после рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
«Действуй, доверяй» – совместный проект «Эхо Перми» и Нотариальной палаты Пермского края.
Продолжаем программу «Действуй, доверяй». Напомним, что прямо сейчас в нашей студии Ирина Станиславовна Закарина, нотариус Нотариальной палаты Пермского края. Говорим мы сегодня об алиментах. Давайте вернемся к началу нашего разговора по поводу алиментов как обязанности. Очевидно, что это обязанность, и, наверное, было бы здорово, если бы все мы, я имею в виду дееспособные взрослые члены общества, осознавали свои обязанности и выполняли их. Но вот всегда ли родители вообще осознают, что содержание своего ребенка – это обязанность, которая, ну, по сути, ведь чаще и там после 18 лет это происходит, я имею в виду, там, ну, просто по жизни, да, помогать ребенку. То есть вот в массе своей люди осознают это вообще?
Ну, на мой взгляд, осознают крайне редко, к сожалению. То есть здесь все-таки я хочу сказать, что так как алименты в основном уплачиваются в момент распада семьи, здесь все-таки больше кипят страсти между супругами или бывшими супругами. И дети постольку поскольку, дети страдают. То есть если пара разводится спокойно, что бывает крайне редко, то тогда, конечно, второй супруг, второй родитель, он более ответственно к этому подходит. Но так как чаще всего бывает иная ситуация, поэтому очень часто страдают интересы ребенка, и ребенок очень часто остается вообще без алиментов.
Вот чтобы ребенок не остался без алиментов, я понимаю так, что есть целый там государственный институт принуждения, да, юридический институт, но есть органы опеки, есть прокурор, в конце концов, защищающий в идеале там интересы несовершеннолетних. То есть не может же так, там, и так не бывает на свете, чтобы были потеряны дети. Или бывает?
Пока ребенок несовершеннолетний, и он живет с одним из родителей, все вопросы решает его родитель. И родитель имеет право обратиться в суд.
Продолжаем программу «Действуй, доверяя». Прямо сейчас в нашей студии Ирина Станиславовна Закалина, нотариус Нотариальной палаты Пермского. Говорим мы сегодня об алиментах. Можно ли предусмотреть выплату алиментов на 25-летнего трудоспособного ребенка? То есть, вроде бы 25 лет, скажем, уже более чем совершеннолетний возраст.
Иногда в конторы обращаются, допустим, папа, который говорит, вот моему ребенку 25 лет, но я готов платить на него алименты, я готов, допустим, в месяц ему давать 100 тысяч. Пусть развивается, пусть бизнес открывает. Назвать, придать такому соглашению статус алиментов нельзя, но удостоверить соглашение о выплате денежных средств, безусловно, можно. Потому как все-таки у соглашения об алиментах есть свой статус исполнительного листа, определенное место при взыскании, при наложении, при обращении взыскания на имущество. Поэтому алиментами это уже называться не может.
Ну, это, скажем так, добровольное инвестирование, да, в человека.
Можно и так сказать.
В человека. А вот когда мы говорим об алиментном соглашении, хорошо, вот человек взял на себя обязательства определенные, в данном случае финансовые. Предположим, что по состоянию на ну, я не знаю, на 2005 год у человека было все хорошо с точки зрения финансов и бизнеса. А затем пришел 2008, и там случилось в сфере финансов то, что случилось, и у человека не очень хорошо дела пошли. И финансов стало, ну, объективно меньше. Ребенка он меньше-то любить не стал, а вот выплачивать алименты в том объеме, который он на себя взял добровольно, уже не может. Можно ли как-то уменьшить обязательства? Это такая динамичная вещь, или это все уже единожды закрепленное, уже только последствия придется испытывать негативный человек?
Как и большинству договоров, к такому соглашению может быть тоже составлено и удостоверено соглашение об изменении, либо доп. Соглашение. То есть, опять же таки, родители приходят, если ребенку до 14 лет вдвоем, и такое соглашение могут удостоверить нотариально. Если ребенку уже более 14 лет, то он со своим паспортом тоже вместе с родителями приходит к нотариусу. И если получатели алиментов согласны на то, чтобы размер алиментов был увеличен, понимая, что действительно плательщик не врет и что действительно он не может больше платить. Но опять же таки нотариус здесь смотрит и проверяет, а не меньше ли это того размера, который бы был присужден по суду. И если не меньше, то таким дополнительным соглашением размер алиментов изменить можно. А если меньше, либо если плательщики говорят: нет, мы не верим, это все обман, деньги есть, значит, нужно платить, тогда, естественно, плательщик алиментов может обратиться в суд и уже суду доказать те обстоятельства понижения дохода, и суд, все это взвесив, рассмотрев, может принять решение как об уменьшении размера, так и, допустим, оставить размер прежним и принудить платить ранее установленный размер алиментов.
Можно ли заменить финансовую составляющую на какую-то имущественную? Мы предположим, человек говорит, особенно если дело в Москве происходит: я куплю одну или там двух или там трехкомнатную квартиру, на этом поставим точку.
Может. Я об этой ситуации уже рассказывала, о том, что нотариусу предоставляются акты рыночной оценки, справка о доходах, все рассчитывается, просчитывается весь период неоплаченный, и, в принципе, это сделать можно.
Ирина Станиславовна, а бывает в практике вообще такое, что не мужчина женщине выплачивает алименты, а женщина мужчине на ребенка?
Бывает. В моей практике несколько раз такое было. Это в основном связано со вторым, с третьим браком.
И в завершении нашего разговора об алиментах, пожалуй, самое главное, на финал оставим. Почему, на ваш взгляд, необходимо с алиментами разбираться очень тонко с юридической точки зрения и скорее оформлять их выплату, оформлять в виде соглашения, оформлять нотариально заверенное соглашение, то есть соглашение будет точным и юридически выверенным. На самотек нельзя пустить вот эту историю? Житейское же дело-то ведь житейское.
Ну, у нас, на самом деле, она на самотек и пущена в России. Потому что, еще раз повторюсь, что с бывшим супругом очень тяжело между собой общаться. Потому как развод, какие-то проблемы в общении, а на самом деле страдают имущественные права детей. И иной раз хочется попросить, допустим, плательщика алиментов, папу, маму, кто обязан платить деньги, а купи ребенку фруктов, а своди ребенка в музей, а оплати, пожалуйста, его тренировку. А вторая сторона говорит: да мне некогда, да у меня еще зарплаты нет. И все. И на этом все заканчивается. А было бы соглашение об оплате алиментов, предоставили в организацию, и все. Здесь уже можно особо и не общаться, и не просить, и не умолять, и не унижаться. Хотя не надо забывать, что это все делается в интересах ребенка. Отдали, и ежемесячный платеж поступает для ребенка. Я считаю, что в данной ситуации это решение очень многих проблем.
Ирина Станиславовна, спасибо большое за беседу. Я напомню, что сегодня гостем нашей студии была нотариус Нотариальной палаты Пермского края Ирина Станиславовна Закалина. До скорой встречи в эфире «Эхо Перми».
Спасибо. До свидания.